Приветствуем всех друзей, братьев и сестер, кто сегодня расположил сердце свое к тому, чтобы быть в Доме Божьем. Мы с вами обращаемся снова к Священному Писанию и продолжаем наше рассуждение на очень важной темой формирования и развития христианского характера. Сегодня у нас продолжение этой пространной темы. Тема «Взгляд на окружающее отношение к материальным ценностям». Такое было внутреннее расположение, чтобы эту тему можно было на две части еще разбить. В следующий раз, если Бог пролит нашу жизнь, мы тоже будем говорить на эту тему, но взгляд на окружающее, то есть то, с чем мы соприкасаемся, обстоятельства жизни. Сегодня будем говорить исключительно об отношении к материальным ценностям. Но это тоже взгляд на окружающее. Текст, который хочется предложить для прочтения, послание филиппийцам, глава 4, стихи 12 и 13. Послание к филиппийцам, глава 4, 12 и 13 стихи. Павел пишет: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Три очень важных слова, которые здесь, на которые хочется обратить внимание. «Умею», «научился», «все могу». «Умею», «научился», «все могу». То, о чем будем сегодня говорить, для верующих очень хорошо известно. Поэтому, с одной стороны, легко будет об этом говорить. Но, с другой стороны, скажу прямо, тяжело будет об этом говорить. Почему? Потому что то, что мы знаем, не всегда отражает то, как мы живем. Мы все знаем. Какой бы текст Писания ни открыли, мы все знаем. Мы знаем, что такое церковь, мы знаем, как надо в этом вопросе поступать. Мы все знаем. Но возникает интересный вопрос. Если бы мы действительно все знали, то жизнь наша была бы другая. Видимо, мы не так знаем. То есть мы знаем то, что нам надо знать, то, что нам выгодно. Но реально Божьего мы не знаем. Если бы мы знали действительно Божье, мы бы прекрасно понимали, что жизнь моя должна меняться. Несколько дней назад имел разговор, Бог подарил возможность иметь серьезный такой продолжительный разговор с одним из служителей, поделился очень интересной мыслью, очень интересной. «Я ощутил, брат говорит, очень серьезную трудность в своей жизни в том, что вижу, что небо стало для меня закрытым. Я давно верующий, очень известный, много трудился, не первый год был служителем. Но почему небо для меня закрыто? Почему я, Божий человек, служитель, молюсь, а Бог не отвечает? Почему? Я, говорит, потерял покой внутри. Наступает очень интересный момент, когда Бог явно ему проговаривает. Явно проговаривает. Ты вот этому не простил. Ты всем говорил, что ты его простил, но ты его не простил. Господи, что поверишь мне делать? Встань на колени и от сердца прости ему. Господи, я это сделаю. Брат преклоняет колени, совершает молитву. Один Бог знает, что произошло после этого в моем сердце. Один Господь знает, насколько сердце стало свободным. Мне абсолютно все равно, что обо мне после этого говорили. Мне абсолютно все равно было, что на меня продолжали недоброе говорить и лить грязь. Я просто был свободным, я ликовал. А что произошло? Я по справедливости, если по человеческой справедливости, был прав в том, что держать его на расстоянии и не общаться с ним. Почему? Он же нехороший. Но именно то, что внутри у меня произошло, оно мешало мне в моем развитии. Я знал, что надо простить. Но я этого не сделал. Я, пресвитер церкви, этого не сделал. Но когда произошло мое действительно, Бог проговорил со мной, ты не сможешь дальше сам развиваться. И пойми, что это будет сказываться на твоем служении, на братьях и сестрах, с которыми ты вместе трудишься. Мы сегодня вновь касаемся характера нашего. Мы все знаем, что происходит с характером. Все знаем. Ты мне не объясняй. Я сам это знаю. Безусловно, если человек вот таким образом говорит, то это явно показывает уже то, что у него неправильное отношение к своему Богу, просто неправильное. Почему? Почему? Потому что, обращая внимание на то, что говорит Господь, Петр пишет, напоминанием хочу возбудить ваш чистый смысл. Вы это знаете. Но я напоминаю вам, чтобы это произвело в вас изменения. Итак, то, о чем мы будем сегодня говорить, оно хорошо известно нам. Но сегодня, не сомневаясь в том, что дискомфорт мы будем ощущать. Я признаюсь, что я тоже дискомфорт ощущал, когда готовил эту проповедь. И благо в том, что это успех любого проповедника в том, что если он ожидает, чтобы его проповедь имела успех, или чтобы она произвела изменения, или было покаяние от этой проповеди, если проповедник сам не покается в том, о чем он собирается говорить, если Бог не изменит его сердце, его проповедь будет пустым звоном, может быть, красиво оформленным, всего лишь навсего. Поэтому то, что произошло, еще раз радуюсь, вот когда готовился к этой теме, радуюсь тому, что Бог действительно производит свою работу и на многие вещи обращает внимание. Я не сомневаюсь в том, что это произведет тоже и в нас, как минимум, очень серьезные размышления. Христианский характер необходимо развивать. Христианский характер необходимо развивать. Если мы, как верующие люди, не обращаем на него внимания, мы заняты чем угодно, но только не тем, чтобы работать над собой. Если мы не обращаем на него внимания, на наш характер, поверьте, друзья, характер будет развиваться, это точно. Но по законам греха. Он будет развиваться. Почему? Что такое характер? Это комплекс приобретенных от папы и мамы привычек и тех привычек, которые мы сами выработали. А как привычка появляется? С чего начинается привычка, как вы думаете? Ответ простой, с первого раза. Вот один раз сделал, понравилось, потом стало привычкой. Полюбил, пошел один раз в этот ресторан, все, теперь никуда больше не хожу, только в этот ресторан. Привычка появляется. Первый характер формируется из привычек, а привычка начинается с первого раза. С первого раза и преступление начинается. С первого раза наркоман наркоманом становится. С первого раза. Он не становится профессиональным. Вернее, он профессиональным уже, вернее, с последствиями становится позже. Но наркоман с первого раза, алкоголик с первого раза. Вор с первого раза. Клеветник с первого раза. Все наши, вот это формирует наш характер. Если мы не обращаем внимания на то, что в нас происходит, и не понимаем, что надо развивать христианский характер, потому что сам по себе он нам в упаковочке правильной по почте не приходит. Его развивать надо. Если мы его не будем развивать, за что мы несем ответственность перед Богом? Он будет развиваться, но будет развиваться под влиянием греха, по законам греха. Вопросы, о которых сегодня будем поднимать, касаются материальных ценностей. Отношение к материальному, к материальным ценностям в значительной степени, мы это увидим сегодня, в значительной степени, влияют на меня самого и на мое отношение к другим. Как раз-таки мы говорим о характере. Отношение ваше личное, мое личное к материальным ценностям в значительной степени влияет на самого меня и на мое отношение к другим. Стремление к достижению характера Христа, стремление к достижению характера Христа является нормой для евангельского библейского верующего. Он должен стремиться. Смотрите, что сам по себе наш характер не становится похожим на Христа. Вот просто хожу на собрание, просто хожу, потому что надо ходить. И у меня вот независимо ни от чего, вот формируется характер. Нет, этого не будет, друзья. Этого не будет. Смотрите, что пишет апостол Павел, который уже достаточно долгое время был верующим человеком. Мы снова обращаемся к посланию филиппийцам, но к главе ранее записанной, 3 глава. Филиппийцам 12, с 12 по 14 стихе. Это послание Павел пишет в тюрьме, после которой, согласно исследователям, исследованиям церковным исследованиям истории церкви, он уже не вышел после этого заключения. То есть фактически этот вывод он делает в конце своей жизни. И что он говорит? Находясь в тюрьме, понимая, что течение совершил, веру сохранил. Он эти слова тоже в тюрьме написал. По второе послание Тимофея. Что он пишет? Говорю так, не потому, что я уже достиг. Это зрелый духовный человек говорит, я говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, то есть стал совершенным, но стремлюсь, это в его-то годы, в конце жизни, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Человек на закате своей жизни, в конце своей жизни, понимая, что ему немного осталось, он пишет эти слова: «Я не достиг, но я стремлюсь». К чему он стремится? Чтобы характер мой был похож на Христа. Не достигну ли я и так, как достиг меня Христос? В этом вся суть. Павел закладывает эти слова, всю суть того, как, на кого он хочет быть похожим. Как его Христос достиг? Как его Христос достиг? Он терпел его долгие годы, когда тот просто в своем неразумии воевал против Христа. Он терпел его. Он терпел, когда видел, что ничем не повинные верующие люди, христиане, страдали от рук Павла, Савла на то время. Бог послал ему глаза, наполненные небесным светом, глаза Стефана, когда его побивали камнями, а этот молодой человек Савл стерег одежды тех, которые побивали камнями, и видел, как лицо Стефана сияет. Но он не понимал, что происходит. И вот это сияние, небесное сияние, которое выражалось на лице Стефана, оно возбудило в нем большую злость. «Я вас уничтожу, я заставлю вас отрекаться от вашего Мессии». И он продолжал свое безумие. До тех пор, пока Господь не встретил его в темном месте за углом, как обычно преступный мир делает, а встретил его по дороге и, смотрите, осветил его. Там темноты не было, осветил его. И тут Савл понял, что-то здесь не то. Господи, кто ты? Смотрите, никакой угрозы не было, автомат никто ему в лицо не направил. Но настолько этот свет его шокировал, и он понял, что-то здесь не то. Говорит, кто ты? Какой ответ? Поймался? Этого не было. Я Иисус, которого ты гонишь. И вот этого было достаточно, чтобы сломился Савл. Очень важная деталь. Вот как тебя Христос достиг, вот так и ты достигай. То есть это нелегко дается. Нелегко дается достигать других людей. Нелегко. Но Павел хорошо понимал, как Господь его терпел и сколько лет он его терпел. Мы иногда одно какое-то слово недоброе десятилетиями помним. Ни за что не прощу. Но только потому не прощаем, я осмелюсь сказать прямо, потому что с Христом не встретились. Люди не прощают только потому, что с Христом не встретились. Они знают о Христе, они ходят в церковь. Но если они от сердца не простили, они с Христом не встретились. Павел говорит, я стремлюсь, у меня есть цель, я хочу изменяться. Повторим еще раз мысль, на закате своей жизни. Что мы о себе, друзья, можем сказать? Итак, отношение к материальным ценностям, к материальным вещам, которые формируют наш характер, формируют меня, формируют мое отношение к другим. Каким оно должно быть? А характер должен меняться? А в материальное, мы будем об этом сейчас говорить, оно сильно влияет на мой характер. Так как же относиться к материальным вещам, к материальным ценностям? Каким должно быть это отношение по Священному Писанию? Характер человека определяется его отношением к материальным ценностям. В значительной степени он определяется. Смотрите, вот когда мы говорим о материальных вещах, то есть определенные черты характера, я их назову, мы их не будем рассматривать, но чтобы показать, что это действительно так, что отношение к материальным вещам, к ценностям материальным, формирует в нас некоторые отношения к другим людям. Смотрите, такие характеристики, как щедрый, это о чем идет речь? Об отношении к материальным. Дальше. Бережливый, отношение к материальным. Далее. Жадный, сластолюбивый, сребролюбивый, расточительный, чревоугодный, завистливый, гордый. Вы посмотрите на меня, как я выгляжу. Это что, друзья? Это черты характера, не так ли? Но они напрямую связаны с нашим отношением к материальному. Это еще раз говорит о том, что мы обязаны, как верующие люди, говорить о том, как нам следует относиться к материальным вещам. Ведь либо у нас, если неправильное отношение к материальным ценностям, то негативные черты будут у нас формироваться в нашем характере. Если правильное отношение, то позитивные черты опять нашего характера будут формироваться. И смотрите, они сами по себе не формируются. Повторим, они к нам в готовом виде, мы их не получаем по почте. Они вырабатываются в нашей жизни. Отметим, что еще одна такая черта характера, как жадность, несколько слов позвольте сказать, жадность порождает безумие. А это отношение к материальным ценностям. Жадность порождает безумие. Вам ветхозаветнее имя Навал о чем-то говорит? Вы помните эту историю? Когда делали доброе этому человеку, Давид ему делал доброе, защищал его. И когда нужно было просто-напросто покушать дать тем, которые его защищали, он отказался это делать. Помните, что жена этого Навала сказала? Не трожь его, это Навал, что по-еврейски означает безумный. Его жадность сделала его безумным, и не зря ему это имя и дали. Итак, жадность, а это отношение к материальному, делает человека безумным. Я думаю, этого достаточно, это первая мысль, очень важная мысль, достаточно, чтобы дать понять, что верующие обязаны думать о том, как они относятся к материальным ценностям. Почему? Потому что наше отношение к материальным ценностям формирует очень многие черты нашего характера. А вот какие они? Позитивные или негативные? Материальные ценности оказывают влияние на характер. Следует помнить, что материальные ценности – деньги, имущество, еда и так далее – не являются нейтральными. То есть лежат и нас не трогают, и мы их не трогаем. Они не являются нейтральными. Позвольте пригласить вас к библейскому тексту. Книга Иисуса Навина. Речь пойдет об Ахане. Вы тоже знаете этого человека. Тысячи людей было, тысячи людей. Каждый выполнял свою задачу, отстаивал территорию, там, ну, занимался тем делом, которое определили им военачальники. Ахан был обычным солдатом, если по современным языкам, на современном языке это сказать. Смотрите, почему тысячи солдат, которые рядом с ними были, этого не сделали? То, что сделал Ахан. Вы помните, он просто взял то, что не должен был делать, то, что ему не принадлежало. Смотрите, когда стали разбираться, почему из-за поведения одного человека, из-за какого поведения, чем оно связано? С тем, что глаза прилепились к чему-то. Из-за неправильного поведения одного человека пострадала масса людей. Это тоже следует помнить. И вот когда стали выяснять, кто же это, из-за кого это проклятие на народ, из-за кого эти неприятности в народе, и вот когда добрались уже до Ахана, Господь явно указал, вот кто это сделал. Но они не знали, что он сделал. Они знали, что он виноват, но они не знали, что он сделал. И вот смотрите, они призывают его и говорят, что ты сделал? В ответ Иисусу Навину, Ахан сказал, точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. И здесь он объясняет, что он сделал. Между добычей увидел я. Другие тоже же увидели, правда? Увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и третий шаг, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним. Одежда лежит, деньги лежат. Почему другие их не взяли? Почему? Потому что сердце прилепилось. Он увидел, другие тоже видели, но не обратили внимания, он увидел, следующий шаг, ему это понравилось, и он это взял. Мы не будем далее углубляться в эту историю, она достаточно ярко сама за себя говорит. За личную, мою личную привязанность к чему-то материальному страдаю я сам, страдает моя семья, страдает моя церковь. За личную мою привязанность к материальному страдаю я, страдает семья и страдает церковь, страдает общество. Отсюда захватнические войны. Понравилось им кое-что, территория понравилась, нефть понравилась, газ понравился. А кому он не нравится? Обратите внимание, из-за того, что сердце прилепляется, мое сердце прилепляется. Смотри, здесь Ахан не был военачальником, это был просто простой рядовой солдат. Но как Господь обращает внимание на вот эти вот маленькие, казалось бы, детали? Горький корень, а здесь речь идет о горьком корне. Он, возникнув, что производит? Послание к евреям. Оскверняет многих. Корень возник, но он многих оскверняет. Итак, еще раз, друзья, очень ценна и важная мысль. Мы говорим об отношении, о том, что характер человека определяется тем, как он относится к материальным ценностям. И то, как он относится, если негативно его отношение, привязался он к этому, то оно влияет на общество. За личную привязанность к материальному могут страдать другие. Не забывайте, друзья, об этом. Откуда не знаешь, что я к этому привязан? А для этого знать-то не надо никому ничего. Просто есть Господь, и этого уже достаточно. Есть Господь, Он видит твою привязанность. И этого уже достаточно, чтобы дать понять, что это неправильное положение твое. Богатство не гарантирует материальное благополучие, богатство не гарантирует никому праведной, удовлетворенной жизни. Равно как и бедность не является показателем разочарования и разбитости. Вот богатые все улыбаются, а бедные все плачут. Богатые тоже плачут. Знаком сериал, который крутили долгое время по телевидению. Они тоже плачут. Библия не стоит на этой позиции, что богатство – это всегда плохо, а бедность – это хорошо. Пожалуйста, друзья, не обманывайтесь. Библия этому не учит. Она говорит о другом, о неправильном отношении, о неправильном отношении к материальным ценностям. Павел очень прямо говорит, эту мысль сегодня библейский верующих подтверждает и живет по этому принципу. «Умею жить». Обратите внимание. Я хочу подчеркнуть, друзья, вы улыбнетесь, но это хорошо. Не умею вертеться. Обратите внимание. А умею жить. Это разные вещи, правда? Вертеться, выкручиваться и жить – это разные вещи. Умею жить. Это не важно, дал Господь благополучие мне. Слава Богу. Оно никак меня не отделяет от других. Я не превозношусь. Но если Бог забрал у меня все, я не страдаю. Бог дал, Бог взял. Это положение, это отношение верующего человека к материальным ценностям. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Опасности привязанности к материальному. В чем опасность? В чем опасность того, что мое сердце, ваше сердце начинает привязываться к материальному? А именно материальное, в зависимости от того, как мы к нему относимся, ваш характер формирует, мой характер формирует. А мы говорим, что характер надо развивать. И развивать его, чтобы он был похож на Христа. У нас есть Священное Писание, которое как раз и помогает нам для того, чтобы разобраться, чтобы не было у нас неправильного отношения к этому, и чтобы мы не попали в эту опасность. Главная опасность привязанности к материальному в том, что материальное ослепляет глаза и изменяет характер в худшую сторону. Когда человек привязывается, начинает привязываться, будьте внимательны, а привязываться он начинает с первого раза. Не со второго, с первого раза. Если человек привязывается к материальному, это глаза его ослепляет. И, безусловно, раз он слепой, как он может правильно относиться к рядом находящимся? Это, безусловно, влияет и на его взаимоотношения с другими. Привязанность к материальному ослепляет духовно и удаляет от людей. Ослепленный совершенно другими глазами смотрит на Бога, совершенно другими глазами. Он уповает на богатство. Интересная мысль, очень интересная. Писание очень ясно говорит о том, что нужно постоянно делать в отношении богатых людей. Что надо делать? Послание Тимофею. Богатых в настоящем веке, что там сказано? Увещевай. Не сказано через одного. Речь идет о всех людях. Почему? Это не унижение богатого человека. Это не значит, что Богу не нужны богатые. Это не значит, что богатство – это плохо. Но почему нужно увещевать? Потому что опасность достаточно большая в том, что если человек начнет уповать, надеяться на богатство свое, ему Бог не нужен. Я думаю, что примеров тому может быть очень-очень много. Но если в кармане достаточно много, ради того, чтобы обо мне плохо не подумали, я могу записочку в церковь подать, помолитесь за меня. Хотя эта молитва мне даром не нужна, все уже оплачено. Вы понимаете, вот ту ситуацию, в которую люди могут попадать. Интересно, рассуждали недавно в кругу верующих, интересная деталь. Вот смотрите, написано, Бог может дать детей, может не дать детей. От Него это все. Но вы хорошо понимаете, что сегодня нет никаких проблем, вам детей сделают. Только заплатите. Не так ли, друзья? Но почему бы здесь перед Богом не преклониться и веру свою не укрепить в том, что получить от Господа просимое? Нет, я могу заплатить. Господи, ты благослови то, что уже оплачено. Друзья, серьезные вопросы, с которыми мы соприкасаемся. Тяжело богатому надеяться на Господа, тяжело. Почему? Богатство мешает. Богатство мешает. Поэтому богатых людей увещевай. Бедному не на что надеяться. Ему остается надеяться только одно – на Господа. Потому что денег у него нет. Поэтому он уповает на Господа. Мы еще раз хочется подчеркнуть, друзья, Библия не называет богатство грехом, не называет. Но само по себе богатство, когда оно увеличивается, оно очень сильно влияет на человека. И больше ослепляет его глаза. Он не видит, что многие вещи, если он невнимателен к этому, что многие вещи просто давно уже исковерканы, имеют неправильное представление в его глазах, в его понимании. Один из верующих людей, попав, познакомившись с человеком, ну, который был состоятельный, верующий человек, едет в машине, едут в дом молитвы. Для того, чтобы, ну, понятно, что богатые люди в бедных районах не живут. Это не унижением, есть возможность, почему бы не жить в хорошем районе, где спокойно можно отдыхать, но едет в дом молитвы. А в дом молитвы нужно проехать через бедный район. И вот едут в машине с представителем человека, он говорит, я тебе провезу через этот бедный район, но мы здесь не ездим, здесь бедные живут. То есть как самаряне, вернее, как иудеи, они с самарянами не сообщаются, они обходят эту Самарию. Благо в Америке можно всегда объехать. И неважно, далеко или близко, главное объехать. Но сам момент, мы там не ездим, потому что там бедные живут. А какое было бы благо для этого богатого человека постоянно проезжать через этот бедный район? Постоянно. Чтобы, проезжая, он помнил, какую милость Господь ему дал. И как он неправильно относится к тем, кому он должен по-другому относиться. Глаза ослепляются богатством. Совершенно по-другому смотришь на людей, совершенно по-другому. К большому сожалению, эта проблема проникает очень серьезно и в славянские церкви. Стоит немножко где-то чуть больше зарабатывать, у меня появляется определенный круг друзей, которые зарабатывают не меньше планочки определенной. С другими, с этими мы здороваемся, а с этими мы общаемся. Вы понимаете эту тонкую иронию? Это сильно влияет, друзья. Посмотрите, пожалуйста, на то, с кем вы общаетесь. Посмотрите. И это явно покажет вам, если у вас заработок немножко больше, не надо говорить, сколько вы зарабатываете. Но если вы начинаете уже косовато смотреть на другого, это значит, вы слепнете. Идите к небесному окулисту. Он проверит ваше зрение. Итак, богатство ослепляет, оно меняет наши отношения к другим людям. Позвольте привести одно интересный пример, который покажет иллюстрация слепоты незрелости. То есть, когда человек ослеп, он может быть давно верующий, но слепой. Он не видит, что это затмевает его глаза. Дети, мы все были детьми. Ребенок начинает капризничать. То не хочу, это мне дай, дали. Не хочу, вот это дай. И это не хочу, вот это дай. Вот это дай, вот это дай. Все ему дай. А ему этого ничего не нужно, он просто спать хочет. Поэтому он начинает объяснять, вот это не то, то не то, то не то. Слушай, сынок, иди ложись спать. Вот что ты хочешь, ты просто правильно выразить этого не можешь. Это слепота, друзья. Это иллюстрация слепоты. Мы много кое-чего хотим. А по сути, вот человеку, у которого ослеплены глаза, духовному младенцу, следует сказать только одно. Дорогой, иди отдохни и пообщайся с Господом. Тебе ни машина новая не нужна, ни костюм новый не нужен, ни Гавайи уже очередной там. Тебе ни раз не нужно. Тебе нужно просто иди в свою комнату и пообщайся с Богом. Ложись спать, и все пройдет, если проще сказать. А привязанность к материальному ослепляет наши глаза и не позволяет нам правильно видеть. И, безусловно, влияет на наши отношения к другим. Нередко наши капризы в христианской жизни то не так, это не нравится, тот не такой, надоел, достал, нехороший, там очень хороший. Имеет только один ответ. Иди поспи, иди пообщайся с Господом, все пройдет. Когда начнешь думать о Господе, ты поймешь, что у тебя совершенно неправильное представление, ты слишком далеко зашел. Но Бог тебе милость проявляет, Он дает возможность. Возьми глазную мазь и помажь глаза свои. И тогда ты поймешь, что у тебя неправильное видение. Без стремления возрастать во Христе, наш религиозный характер становится колючим, становится кусающим других, потому что все начинают мешать. А все это происходит по причине внутренней слепоты. Именно слепота, а материальные ценности, когда мы к ним привязываемся, ослепляют. Это не только материальные ценности. Сегодня мы о них говорим. Они ослепляют наши глаза, и у нас странные вещи начинают происходить. Сегодня улыбаются, говорят, слушай, ты что, давно-то не звонишь, что, лотерею выиграл? Вы понимаете, последствия, делиться не хочет. Поэтому никому не звонит. Это шутка такая. У нас тоже иногда получается, слишком что, брат, приподнялся? Поэтому ни с кем общаться не хочешь. Это улыбки, друзья, это то, как сегодня люди между собой говорят. Но это явно выражает суть, что стоит только, чтобы что-то неправильное у меня сформировалось по отношению материального, это сразу влияет на мое отношение к другим, сразу. И это мы призваны помнить. Характер должен формироваться в характер Христа. Сам по себе он не будет формироваться. И у того, у процесса, правильного процесса развития характера всегда есть опасность. И одна из них – неправильное отношение к материальным ценностям. Религиозный человек цепляется и придирается ко всему, к чему только можно прицепиться. Именно наша реакция на ошибки другого и отклонение от стандартов, к которым я привык. Вот я считаю, вот так оно должно быть. То, как мы относимся к ошибкам других людей, то, как мы относимся к стандартам, вот я привык к такой среде, меня воспитала так среда. Если по-другому кто-то думает или живет, я уже его не воспринимаю. Вот все это является показателем моей духовной незрелости. И одна из причин, вполне возможно, это неправильное отношение к материальным ценностям. Эта трагедия сегодня поражает многих людей. Не понимая, что Господь нацеливает наше общее внимание на сердце, чтобы оно было изменено Господом. Ведь из сердца все исходит. Сегодня, не понимая этой простой евангельской истины, мы способны создавать жесткие законы, думая, что если он правильно будет одет, он будет порядочным человеком. Оденьте сегодня самого первого, самого главного мафиозника, самого главного преступника в одежду президента. Он станет президентом? Нет. Он будет преступник в президентской одежде. Это точно и правильно. Но если сердце его изменится, то это главное, на что Господь и обращает внимание, все будет меняться. Мышление меняться, жизнь меняться, лексикон меняться, внешность меняться, все будет меняться. Так почему сегодня, друзья, основное внимание всех верующих во всех церквах не обратить на то, чтобы сердце было изменено? Когда сердце изменится, оно размягчится. Помните, что Господь говорит: «Я возьму из плоти вашей сердце каменное, которое ничего не признает, кроме камня. Я возьму это каменное сердце, дам сердце плотяное, чтобы оно чувствовало, чтобы оно реагировало». Вот тогда можно говорить о правильном развитии церкви. Мы движемся далее. Христос, интересная деталь еще, обольщение своей ложной святости, обольщение своей ложной святости препятствует любить другого по-библейски. Мы небольшое отступление делаем, но говорим о нашем характере, который в значительной степени на формирование характера влияет материальные ценности. Христос не унижал ни одного грешника. А Павел говорит: я хочу достичь так, как меня Христос достиг. Я терпеть не мог этих христиан. Я терпеть не мог, когда они радуются, когда они небесным светом светят мои злые глаза. Я терпеть этого не мог. Это было у него. Христос, вот действительно, это отражение христианского характера, характера Христа. Христос никого не унижал. Он свободно общался со всеми грешниками, за что его и не любили, не так ли, друзья? За что его и судили, чего это он с ними общается? Я терпеть не могу, ты посмотри на него, терпеть не могу его. Только посмотри на него и хоть отворачивай глаза. Я понимаю, что многие из нас не очень правильно выглядят. Но если я терпеть не могу, а мы часто это говорим, если я терпеть не могу, я хочу задать вопрос вот нам, когда у нас вот такое появляется. А почему Бог может терпеть? Я не могу терпеть. Что это такое? А почему Бог может терпеть и терпит, и работает, и стучит в сердце этого человека для того, чтобы поменять его? Почему Бог может, а я не могу? Просто потому, что я не Божий. Простой ответ. Если Божий характер был бы, я понимаю, неприятно. Неприятно, может, образ жизни его. Друзья, скажите, пожалуйста, кто из нас был порядочным, когда Господь нас призвал? Кто был порядочным? Пожалуйста, признайтесь. И я не был порядочным, хоть в верующей семье воспитался. Ведь Бог-то нашел нас грязными. Вся наша праведность, мы были все праведные, правда? Все до того были праведные, до покаяния. Но когда свет Господень осиял нас, мы поняли, что наша праведность – это запачканная одежда. И мы покаялись пред Господом. Но мы-то в грязном состоянии были, в нехорошем состоянии были, не так ли? Что Господь с нами сделал? Вот что меняет сердце наше. Не вот это меняет наше сердце. Не вот это меняет наше сердце, а Божья любовь меняет наше сердце. Почему эту любовь верующим людям сегодня не проявлять другим? Христос не боялся общаться с опущенными людьми. Однажды очень праведный фарисей, вы помните этот евангельский случай, он ничего никому не сказал, но здесь он думал. Если бы Христос знал, какая это грешница, он бы не позволил ей прикасаться к себе. А Христос-то знал, какая это женщина? Он ее судил? И видя это неправильное отношение этого правильного человека, фарисея, он ему объясняет. И объясняет, смотри, как он объясняет. Он его не осудил, он ему приводит пример. Ну-ка послушай, вот у одного замодавца было два должника. И так далее, и так далее. У Христа всегда были пути для того, чтобы достучаться до сознания человека, чтобы изменить его отношение к другому. Итак, обольщению своей ложной святости я настолько праведно выгляжу, что я терпеть не могу тех, кто неправедно выглядит. Это, безусловно, друзья, улыбка. Это сарказм в какой-то степени. Но именно вот так нередко мы поступаем. Если я порядочно выгляжу, я никого терпеть не могу. Если он не по моим канонам выглядит, не по моим стандартам, я на него не буду смотреть. Религиозное фарисейство пропитано, оно сегодня существует и процветает в некоторой степени, оно пропитано материальными стандартами. Религиозное фарисейство пропитано материальными стандартами. И вот это вот фарисейство, оно не способно увидеть израненную грехом душу, не способна. Яркий евангельский пример – женщина, взятая в прелюбодеянии. Все, казалось бы, сделано правильно, но это черствое каменное сердце, которое правильно выглядело внешне, оно не способно было увидеть эту измученную душу, а Христос увидел. Именно сам факт присутствия Христа – уже является обличением для многих сегодня духовных фарисеев. Позвольте предложить интересную мысль. Списки правил о том, что делать для того, чтобы быть духовным, не работают. Списки правил о том, что делать, чтобы выглядеть духовным, не работают. Мы пытаемся разработать такое христианство, которое мы можем соблюсти, а потом судим других за то, что они наши стандарты не выполняют. Мы способны законотворчеством заниматься. Мы можем такие законы создать, такие уставы какого-нибудь ордена иезуитского. Мы готовы это сделать, а потом, если кто-то не выполняет наши стандарты, мы его терпеть не можем. Вот откуда проблема начинается. Вот откуда эти проблемы начинаются. Мы судим других за то, что они не способны выполнить наши стандарты. Мои друзья, опасайтесь болезни мирового правителя Навуходоносора. Мы продолжаем наше рассуждение, но странный переход. В чем эта болезнь? Посмотрите, что я сделал. Посмотрите, сколько у меня. Опасайтесь этой болезни. Вы помните эту ситуацию? Когда он вышел, посмотрел на этот Вавилон, эти висячие сады Семирамиды, одной из семи чудес света, и так его глаза разгорелись. Это ли не величественный Вавилон, который я построил? Помните эту историю? Бог может предложить и нам сегодня покушать травку полевую, что и было с Навуходоносором. Он может дать нам, если мы слишком высоко будем думать о том, вот смотри, как я это сделал. Я немножко проиллюстрирую эту ситуацию. Я, допустим, долго ждал, пока с Китая придет очень дорогая плитка для того, чтобы мне в фойе выложить. И вот я выложил эту плитку, лежу на диванчике. Красота-то какая! Долго ждал, как оно замечательно. Потом долго ждал, пока там, ну что еще там, ну, кабинеты придут, тоже это ручная сборка, solid wood, твердое дерево. И вот смотрю на эту кухню, как это все замечательно. Ай, как замечательно, как хорошо, что это у меня есть. Это та же самая болезнь. Пусть мы не императоры, не правители, как Навуходоносор. Друзья, у вас этого не было? У вас этого не было? Вы этим не болеете? Какие вы счастливые люди, если вы этим не болеете? Но у нас-то это прорывается. Сердце-то привязывается к этим материальным вещам. Это не значит, что дом мой на сарай должен быть похож. Идет речь о том, что когда мы привязаны к материальному, мы самое лучшее только хотим сделать. Рассказывают об одном очень известном человеке здесь в Америке, который закупил огромную территорию, ну и там свои проекты такие стал строить, и система отопления, система ирригации, воды и так далее – Но по самой высшей технологии он все это сделал. А пока он сделал, оказывается, что в это время новое что-то изобрели. Он все это дело разрушает. Нет, надо вот эту новую технологию сейчас запустить. Ну как, неудобно, это ж опоздал. Сегодня очень прямо говорят, новейший компьютер, который появился, как только вы его вынесли из магазина, он уже устарел. Это факт, друзья. И вот этот человек потратил колоссальные деньги, которые до этого вложил. Все развалил, по-новому все сделал. Вот как хорошо, как я, вот смотри, как оно все замечательно. Человек просто раб. Человек просто рабом является материальных ценностей. Мы возвращаемся к Навуходоносору. Как я сделал? Вы посмотрите только. Вы посмотрите только. Интересно отметить, друзья, славяне, евангельское баптистское движение в России, откуда мы выехали, царская Россия, один из источников, откуда это движение пошло, это были молокане. Знакомы с таким движением? Хорошее движение, которое имело очень правильные основания на первых порах, но скатилось все к тому, что к моменту прозрения или рождения, возрождения духовного в царской России, эти люди после богослужения в воскресенье приглашали друг друга в гости и показывали свои имения. Ты посмотри на этих отменных лошадей, ты посмотри, это мозаевская порода овец. Ну, тогда не было таких технологий, как у нас, поэтому чем, что имели, тем хвалились. И отмечай, что вот это действительно показало слабое духовное состояние. Их не интересовало преклонение перед Богом. Они уже увлеклись материальными ценностями. И Бог послал пробуждение. Друзья, возможно, нас тоже, возможно, ожидает пробуждение, когда мы начинаем привязываться к материальным ценностям, которые влияют на меня самого, как мы раньше говорили, на семью, на церковь, на общество. Бог пошлет нам это пробуждение и будет стучать в нас, в наши сердца. И вполне возможно, кому-то Господь выпишет талон многолетнего пользования в самый лучший ресторан для животных. Травка полевая. Что произошло с Аханом, вернее, с Навуходоносором? Иди, 7 времен пусть пройдет, и ты травку покушай. Ты никогда ее не кушал? Никогда не кушал? Иди покушай вместе с животными. Болезнь, ликантропия. Друзья, эта история для меня написана, для вас написана. Если наше сердце начинает прилепляться к материальному, если у нас больше и больше появляется такого, посмотрите, я вот это одеваюсь так, чтобы на меня посмотрели, придите домой, я вам обязательно покажу то, что я только что купил. Если у меня начинает вот это вот крутиться в сознании, пусть я этого еще не сказал, пусть я этого еще не сделал, но оно уже здесь, значит, завтра оно вот здесь будет. Это точно. Не забывайте, пожалуйста, Навуходоносора. И будьте готовы к тому, чтобы травку кушать. Бог может это сделать для нас, для того, чтобы открыть наши глаза и изменить наши внутренние отношения, наши отношения к материальным ценностям. Писание не осуждает за наличие богатства. Писание не осуждает за наличие богатства, но предупреждает об опасности привязанности к нему. Христос очень прямо сказал, Иисус же сказал ученикам своим, истинно, говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Это истина евангельская, друзья. Не сказано, что богатые не могут войти в Царство Небесное. Но Богу одному известна проблема влияния богатства, сила влияния богатства на человека. Поэтому Господь предупреждает всех. Это ко всем написано, не только к бедным. Ко всем, кто читает Писание, трудно богатому войти в Царство Небесное. Трудно. Это обязаны помнить все люди, которые начинают прилепляться к богатству. Трудно. То есть, чем больше ты начинаешь прилепляться к богатству, тем возможность твоя, чтобы войти в Царство Небесное, сужается в обратной пропорциональности. Чем больше привязанность увеличивается к материальному, тем уменьшается возможность войти в Царство Небесное. Это то, что говорит Христос, трудно войти богатому. Жизнь, трудно войти богатому в Царство Небесное. Жизнь человека, это простая евангельская истина, она не зависит от того, что у вас много есть в кармане или в доме. Жизнь человека не зависит от материального изобилия. Христос прямо об этом сказал. Помните тот случай, когда подошел к нему один из братьев, говорит, слушай, у меня с братом бизнес мы не поделили, имение не поделили. Ты помоги разобраться. Ты же учитель, мне совет твой нужен. Что сегодня с этими вопросами очень часто подходят люди. Помоги разобраться в финансовых вопросах. Что сказал Христос? Его ответ. При этом сказал им, смотрите, а до этого сказал, кто поставил меня делить имение? Кто поставил? Это не мое. И при этом сказал, смотрите, берегитесь любостяжания. Больше, больше, больше. Берегитесь любостяжания. Почему этого надо беречься? Стягивать, собирать богатство. Почему? Прямо Христос сказал. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Это должен знать ты, это должны знать вы. От того, что у тебя больше прибавится, больше машин в доме, богаче дом возьмешь, поменяешь все, что можно было поменять там, запомни одно, жизнь твоя от этого не изменится. Она не зависит от того, сколько ты имеешь. Отсюда вывод. Какой смысл? Тратить на то, что не насыщает. Помните, Исаия еще об этом сказал? Зачем вам тратить серебро за то, что не насыщает? Зачем? Мы идем с вами далее. Нельзя строить наши отношения, мы говорим о материальных ценностях, как они влияют на наши отношения. Писание прямо говорит, что мы не можем строить наши взаимоотношения с людьми, основываясь на том, каков уровень их богатства. Мы об этом ранее с вами говорили, мы не можем пренебрегать, если человек видим, ну, немножко не такая машина, не так он выглядит, не такой селфон у него, я с ним уже не буду общаться, он там твои собираются. Иаков прямо об этом пишет. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Если ты чуть-чуть начинаешь уже коситься в сторону человека, у которого доход хотя бы на 1000 меньше в год, ты не имеешь правильную веру в Иисуса Христа. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там, или садись здесь, у моих ног, то не пересуживаете ли вы, то есть у вас неправильное мышление, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Господь быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? Это короткая мысль, друзья, размышляйте об этом далее. Писание очень четко предупреждает нас, что у Божьих детей нет права разделять людей по их доходу. А церковь является этой уникальной единицей, где собираются вместе богатые и бедные. И воспринимают друг друга как братья и сестры. И не имеют права коситься на того, кто немножко беднее выглядит. Друзья, это важные моменты. Мы говорим о том, что отношение к богатству влияет на наше отношение к людям. И Иаков об этом как раз-таки говорит текст, который мы с вами прочитали. Материальные ценности не могут быть предметом удовлетворения верующего. Скажите, пожалуйста, для чего сегодня люди приобретают материальные блага? Для чего? Как вы думаете? Чтобы получить какое-то удовлетворение. Как-то успокоиться. Не так ли, друзья? Если бы от этого они ничего не получали, они бы этого не делали, правда? Но они же не глупы, особенно если в кармане денег много. Если бы от этого они удовлетворения не получали, они бы этого не делали. Мы обратимся к тексту Писания, который четко регулирует мышление, определяет, как надо относиться к материальным ценностям. Богатство не может быть для нас предметом удовлетворения. Повторим, это не значит, что нельзя приобретать дорогие вещи. Мы говорим о том, что если ты приобретаешь ее для того, чтобы тебе, ой, хорошо стало, ты уже неправильно делаешь. Ты уже неправильно делаешь. Для чего ты приобретаешь дорогую вещь? Для чего? Если приобретаешь для того, чтобы успокоиться, расслабиться, как мне приятно будет, ты уже не прав. Ты уже не прав. Павел пишет Тимофею. Великое приобретение – быть благочестивым, то есть правильно поклоняющимся Богу и довольным. Это великое приобретение. Это лучше, чем миллион выиграть в лотерею. Даже 2 миллиона. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Почему? Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А, обратите внимание, интересное выражение, желающий, не богатый, а желающие обогащаться, впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Кто это получает это? Только желающие обогащаться. Подумайте об этом, что влечет за собой только вот это желание. Далее. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, то есть посвятив себя этому, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Когда сердце прилепляется к богатству, это серьезный удар по вере нашей. Это не просто безобидная вещь какая-то. Обратите внимание, некоторые уклонились от веры, предавшись, стали вот обогащаться. Уклонение от веры. Что идет? Что может ожидать нас, если мы прилепляемся к богатству? Уклонение от веры. И плюс к этому многие скорби. Ты же человек Божий. Убегай этого. Обратите внимание, какое заявление. Как относиться к привязанности к богатству, к желанию обогащаться? Как? Очень интересное выражение. Убегай. Даже если ты в пожилом возрасте, убегай. Чем быстрее, тем лучше. Иначе здесь по-другому понять нельзя. Убегай всего, а преуспевай. Вместо того, чтобы заниматься обогащением, стремиться к обогащению, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Друзья, будет возможность, пожалуйста, еще раз прочитайте вот этот текст наедине с Господом. Поможет нам сформировать правильное отношение к материальным ценностям и вот эти предостережения Писания. Верю, что остановит нас, если мы поймем, что это Божье Слово. Если поймем, что из Его уст это изошло. Убегать будем. Убегать будем от того, что мне вчера нравилось. Стремление к обогащению. Проверьте себя, друзья, маленький тест, проверьте себя. Есть ли разница между вашим внутренним состоянием, когда вы что-то приобрели, это с одной стороны. С другой стороны, когда Господь вас избавил от какой-то дурной привычки вашего характера. Есть разница? Подумайте об этом. Какое у нас замечательное состояние, когда наконец-то я купил машину, неважно, что там, какую-то дорогую покупку сделал. Как хорошо, правда? Скажите, пожалуйста, а так же ли у нас хорошо, когда Господь избавил меня от дурной привычки? Ну, возможно, второе многим неизвестно еще в жизни, потому что ничего этого не произошло никогда в жизни. Попробуйте, друзья. Это великое благо, когда ты видишь, что Бог тебе начинает производить. Когда Он изменил что-то в тебе. Позвольте привести личный пример. Он меня просто тронул, заставил просто покаяться пред Богом. Я имел встречу, жили когда еще в Одессе, с одним нашим братом. Как-то я проводил этот пример уже в проповеди. Ему было далеко за 60 лет. Он курил. Священное Писание расценивает курение как грех, потому что человек разрушает свое здоровье, разрушает свой храм. Курение – это грех. И когда мы встретились с ним на улице города Одессы, он говорит: у меня к тебе вопрос один. Что мне делать? Я курю. Он был верующим человеком, принял крещение. Что делать? Я курю. Ну, что, простите, фарисей может сказать? Отлучить. А что иначе? Грех? Вон из церкви. Извергните развращенного среди вас. Вам это знакомо? Я смотрю на него, внутри борьба начинается. И Бог удержал меня от того, чтобы что-то сказать. Он продолжает свое рассуждение. Знаешь, брат, я 7 лет курю. А ему за 60. С математикой у меня проблем не было. Я посчитал, сколько лет он курит. И когда я посчитал, вот эта вот цифра лет его практики в этом грехе заставила меня покаяться. На то время лет, наверное, 17-18 был уже членом церкви. И я в себе рассуждаю. Я себя спрашиваю, у тебя есть дурные черты характера? Я себе признаюсь, как можно? Понимаешь, что пред Богом-то не скроешь? Есть. И я себя спрашиваю, слушай, уважаемый бессовестный человек, за 17 лет следования за Господом ты не избавился от вот этой, от вот этой и от вот этой дурной привычки. С Господом за 17 лет ты не избавился. Как ты считаешь? Какое ты имеешь право судить этого человека, который 55 лет курил и только один год верующий? Какое ты имеешь право? Это было для меня покаяние. Это было для меня покаяние. Господи, прости меня. Мне стыдно, что я ношу имя верующего, давно верующего, но мне стыдно признаться, что с тобой я проповедовал, сила Господня в нас проявляется. Я с тобой, с этой могучей силой от паршивой привычки не смог отказаться. Господи, прости меня за это. Я очень нуждаюсь в тебе. И вот этот брат стал особо близок к моему сердцу. Он заставил меня покаяться своей проблемой. И для меня это было прозрение. Для меня это было одно из величайших приобретений в моей жизни, когда Господь открыл глаза на очередную мою привязанность. Господи, я благодарю Тебя. Вот это действительно величайшее приобретение. Поэтому этот вопрос не зря задан. Испытываем, есть ли разница в нашем внутреннем состоянии тогда, когда мы что-то приобрели, к чему давно стремились, и когда Господь избавил нас от какой-то дурной привычки. Есть ли разница, друзья? Это для нашего личного рассуждения, не для того, чтобы мы кому-то говорили. Вот это заставит нас очень серьезно трепетать. А неужели, друзья, это плохо, когда я избавлюсь от дурной привычки? Неужели это плохо? Как вы думаете? Ведь туда ничто нечисто не войдет. И я это знаю. Так написано. А что тебе мешает от этого избавиться? Когда Господь рядом, Господь не поменялся, сила Его могущественная, действенная в нас, Павел Ефесянам пишет, она не поменялась. А почему ты от этого не избавился? Ты десятки лет держишь в себе эту недобрую привычку и от нее не отказался. Друзья, попробуйте испытать вот это счастье, это глубокое удовлетворение, когда Бог избавит вас от дурной привычки. Попробуйте. И вы увидите, что значительно лучше, нежели обогащаться. Значительно лучше. Когда сердце твое готовится к вечности. Глубина удовлетворения верующего, глубина удовлетворения верующего сокрыта в общении с Богом. Вот чем верующий удовлетворяется, успокаивается. Не приобретением богатства, повторим, это не означает, что мы не можем делать дорогие покупки. Мы говорим о привязанности. Удовлетворение верующий получает от общения с Богом, с Его Словом и с другими верующими. Три простых истины. Удовлетворение верующий получает от общения с Богом, от общения с Его Словом и от общения с другими верующими. Удовлетворение вот этими ценностями Бог, Писание, верующий, удовлетворение этими ценностями наш с вами характер формирует, друзья. Три текста, очень коротко. «Всегда видел я пред собою Господа», пишет Давид. Почему? Потому что Он одесную меня. Братья и сестры, вы понимаете, о чем идет речь? «Всегда я видел пред собой Господа, потому что Он одесную меня». Кто из вас видел Господа? Я понимаю, друзья, много вопросов, а Бога видеть нельзя. Но как тогда получается? Нельзя видеть, а Он видел. Почему видел Давид? Господь рядом, он видел ее руку, он видел ее явное действие. «Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня». Какой торжественный вывод, не поколеблюсь. Почему колебаться, когда Господь рядом? «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой». Речь поменялась, друзья, слышите? Сердце изменилось, язык поменялся. «Даже и плоть моя успокоится в уповании. Послушайте, Господь рядом, Он ликует. Поменялось его настроение, сердце, внутренний мир его. Поменялась речь его, и тело поменялось. От чего? Скажите, пожалуйста. От того, что к врачу пошел, к хиропрактору пошел, к массажисту или отдохнул хорошо. Я видел всегда пред собой руку Господа. И потому я не поколеблюсь. И от этого у меня произошло изменение. Друзья, у нас остается одно, верить этому или не верить. Это ваш выбор. Это ваш выбор. Давид это попробовал, и потому то, что он испытал, он говорит. Это то, что каждый сегодня может испытать. Итак, от общения с Богом удовлетворение. Далее, Псалом 118. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Друзья, подумайте об этом. Когда вы последний раз радовались, взяв в руки Священное Писание? Когда это было? Ну, позвольте нескромный вопрос, было ли это когда-то вообще в вашей жизни? Давид говорит, я возрадовался Слову Твоему, как будто бы мне я миллион выиграл. Давайте немножко простым языком детским это скажем. Я возрадовался этому. Радуемся ли мы этому Слову? Еще один текст. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Скажите, к чему мы стремимся? К тому, что мне нравится, от чего я получаю удовлетворение. Почему Давид об этом пишет? Да потому что он радовался, когда он увидит святых, когда он увидит своих верующих людей, братьев, сестер, мы по современным языком сказали. Братья и сестры, друзья, слушатели, это состояние вашего сердца сегодня? Радуемся ли мы, когда мы видим, приходим в Дом Божий, видим замечательно, братья и сестры здесь? Я просто стремлюсь, я не могу это. Ну, как мне нравится, допустим, любимое блюдо, быстрее мне его приготовьте, быстрее, быстрее. И я жду, когда это, наконец-то, я все-таки покушаю любимое блюдо. Здесь о другом идет речь. Я жду, не дождусь, когда будет богослужение, я жду, не дождусь, когда будет общение. Я к этому стремлюсь. Почему? Потому что, вы понимаете, если бы не было внутреннего удовлетворения, наслаждения внутреннего, мы бы сюда не шли, правда? Перед нами очень серьезная задача молиться о тех, кто этого пока еще не видит. У кого глаза ослеплены. И есть причины определенные, почему они этого не видят. Поэтому наша молитва – это не разделение церкви на наших и других. Когда Господь стучит в наше сердце, я верю, что Он во все сердца стучит, во сердца каждого члена нашей церкви. Иди в Дом Божий. Иди. Ты получишь там это наслаждение. Если ты не получаешь наслаждение от общения с братьями и сестрами, твое положение неправильно. Что-то в тебе не то происходит. Тебя другое наслаждает. Если тебя наслаждало, то здесь вопрос, что-то наслаждает, это точно. Либо общение, либо не общение. Если в общение не идешь, значит, другой наслаждает, правда? Это простой вывод. Так почему ты не идешь в Дом Божий? Почему? Не потому, что голова болит. Не потому, что ты заработался. Не потому, что там другие какие-то причины. Просто потому, что ты не видишь там наслаждения. Если бы тебя тянуло в Дом Божий, ты бы бегом туда бежал. Ты бы так устраивал свою жизнь, так бы распорядок строил своего дня и своей недели, чтобы ты знал, но в это время я не могу работать. Я должен быть в Доме Божьем. Я не могу. Как это? Не быть в Доме Божьем. Друзья, это важный момент, от чего верующий человек получает наслаждение. Мы коснулись трех очень интересных мыслей. Бог, Писание, верующие люди. При всем этом, смотрите, значит что, тогда мы не должны заботиться о наших нуждах. Смотрите, Бог заботится о наших нуждах. И Бог лучше знает, что мне надо, а чего не надо. Почему и сказано, без меня не можешь делать ничего. Открывайте пред Ним желание ваше. Бог заботится о наших нуждах, но не о наших прихотях, не о наших похотях. Петр пишет, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью. Через что Бог нам дает все необходимое? Через что? Через познание Господа. Через познание того, кто нас призвал. Еще одни слова Филиппийцам 4:19. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Хочу уточнить интересную деталь. В русской Библии «да» восполнит, как бы пожелание некоторое. Суть, вернее, смысл здесь другой. Бог мой восполнит. Это утвердительное заявление в будущем времени. Павел уверен. Бог мой. Я знаю моего Бога. Он пишет братьям и сестрам в Филиппах. Я знаю моего Бога. И мой Бог за вашу нужду побеспокоится. Он восполнит нужду вашу. Друзья, это явно указано на то, что Бог не оставит своих. Бог заботится о наших нуждах. Вы сами, как верующие люди, можете привести много других текстов. Те же самые слова Христа, что вы заботитесь, смотрите на полевые лилии, там, на птиц небесных. Они не беспокоятся, но Бог о них беспокоится. Так если Бог беспокоится об этих малых, неужели Он о детях своих не беспокоится? Итак, Бог заботится о наших нуждах. Опять, а мы это знаем. Точно знаете? Правильное знание проявляется в жизни. Если это знаешь, значит, паниковать не будешь. Значит, будешь довольным тем, что есть. Дал Господь кусок сухого хлеба утром, слава Богу, что кусочек сухаря остался. Дал Господь еще колбаски сверху, слава Богу, что сегодня и колбаска есть. Верующие люди понимают, что Бог дает нам то, что Он видит, что нам надо, но не то, что мы хотим. Он дает, как Петр пишет, потребное, но не то, что я хочу. В доверии Богу в материальных вопросах основа нашего внутреннего спокойствия. Отсюда и наш характер. Верующий человек понимает, что если Господь заботится о моих нуждах, а сегодня Он мне не дал то, что я хочу, значит, оно мне не нужно. Оно мне не нужно. И я спокоен. Зачем буду возмущаться? Нет, значит, нет, и все. Значит, оно мне не нужно. Бог проводит нас через ломающие нас ситуации, нашу привязанность, до тех пор, Он нас будет ломать, пока мы не убедимся полностью в том, что только Он достоин нашего доверия. Вот пока мы не поймем, что только Ему мы должны доверять, Он ломать нас будет. Сухарями, талоном на травку многолетнюю, простите за улыбку, о чем ранее говорил, Он будет ломать нас. И цель одна, чтобы ты понял, я Господь и нет иного. Я Господь, и нет иного. Христос говорит, ищите прежде всего Царство Божье и правды Его, это все вам приложится. Коротенький итог, мы с вами помолимся. К чему больше привязано сердце твое? К Богу или к материальному? К чему больше? Если у вас готов ответ, то докажите правильность вашего ответа Богу, но не другому. К чему больше ваше сердце привязано? К Богу или к материальному? У вас ответ есть, я точно знаю, у меня есть ответ. А вот теперь докажите, что вы правы Богу, но никому это больше из людей не доказывайте. Вы прекрасно понимаете, в какой ситуации мы оказываемся. Это самое честное, что мы сможем сделать. Докажите Богу, что вы правы. Людям не надо доказывать. Насколько материальные ценности влияют на твой характер, на твои взаимоотношения с другими? Насколько? Умеешь ли ты и научился ли ты жить правильно в любой материальной ситуации? Помните, что говорит Павел? Я умею, я научился и я все могу. Я умею, я научился и я все могу. Что ты можешь и реально делаешь во Христе. Павел сказал, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Уважаемые служители, что ты делаешь, что ты можешь сделать и что ты действительно делаешь в Иисусе Христе, только без деклараций вслух. Что ты можешь и что ты делаешь? Павел говорит, я все могу. Но позвольте задать вопрос. Вы согласны с этим текстом? Я согласен. Следующий вопрос. А что ты делаешь? Лучше не отвечать. Вот это как раз еще один из вопросов, который заставит нас серьезно подумать. Писание так говорит, я могу, Павел говорит, я все могу выкрепляющий меня Иисусе Христе. Могу ли я все? И делаю ли я это все? Итак, отношение к материальным ценностям влияет на ваш и мой характер. Отношение к материальным ценностям влияет на ваш и мой характер. Что ты скажешь на это? Эти вопросы для того, чтобы мы сейчас преклонились пред Богом. И понимая, что Он видит все. Понимая, что вот это слово Он дал каждому из нас. Оно живое и действенное. И оно заставляет нас серьезно думать. Мы снова сегодня попытались заглянуть в самую укрепленную крепость на всей земле. В свой характер. Что мы там увидели? Что мы там увидели? Трепещет ли наше сердце сегодня пред Богом, понимая, что Он эти обличающие слова дает мне только потому, что любит меня? Только потому, что желает мне дать возможность изменить меня самого, чтобы я поменялся. Отношения в семье поменялись. Отношения в церкви поменялись. Отношения в обществе поменялись. Итак, что ты скажешь на это? Павел говорит, я могу, я умею, я научился, и я все могу. Это слова отражают, эти слова отражают состояние твоего сердца? Если нет, есть хорошая возможность сейчас действительно пред Богом, еще раз хотим сказать, покаяться. Покаяние – это поменять мышление. Изменить. Меняется наше мышление под влиянием слова. Если оно заставляет нас сегодня измениться, друзья, сделайте это. Попросите у Господа прощения. Прости меня, Господи. Вот привязалась вот эта глупость ко мне. А ты меня, как того юношу, когда глупость привязалась к сердцу, бьешь розга, а я все возмущаюсь. Чего это? Он виноват, все виноваты. Да нет, я ж тебя-то бью, а не его бью. Поэтому тебе надо покаяться. Может, сегодня действительно кому-то из нас надо серьезно покаяться. Возможно, это слово достучалось до чего-то сердца, и вы готовы к этому шагу. Друзья, сделайте это. Обратимся к Господу, помолимся, поблагодарим Его за особую привилегию пользоваться благами от Него и за проявление особой любви, когда Он разговаривает с нами, работает над нами, изменяя наш с вами характер, желая это изменить. Аминь. Мы будем молиться. Благодарим Тебя, Владыка милосердный, за то, что Ты являешься Богом всякого человека, являешься Творцом всего видимого и невидимого. Ты один знаешь слабости человеческой природы, и, зная эти слабости, Ты дал человечеству Слово Твое, которое является действительно Твоим. И оно открыто говорит о многих вопросах, предупреждает нас об очень серьезных опасностях. Мы сегодня говорили о влиянии материальных ценностей на нас, на верующих, на христиан. Действительно, Слово Твое заставляет нас серьезно думать о том, как мы относимся к материальному. Ведь от неправильного отношения к нему меняемся мы, меняется все окружающее. Это наносит очень часто поражение делу Твоему, изменяя и негативно влияя на развитие, духовное развитие Церкви. Господь, Ты говорил к нам. Ты стучал в наши сердца, это слово к нам сегодня. Несмотря на то, что оно написано было многие тысячи лет назад, оно сегодня к нам адресовано, и оно осталось таким же живым и действенным. Оно судит и сегодня помышления и намерения сердечные. Господь, оно судит нас сегодня, действительно это так. Дай нам под влиянием этого слова поменять наши отношения, понять, что Ты, любя нас, готовишь к вечности. Ты один знаешь, что туда ты не пропустишь. И поэтому ты предупреждаешь сегодня всех читателей Библии, чтобы они знали, что их привязанность к материальному, она не позволит им войти в Царство Небесное. Это Слово Твое. Благослови нас, Господь. Проверяй дальше наше сердце. Дай нам ощутить это глубокое удовлетворение, избавившись еще от одной дурной привычки нашего характера. И если эта привычка связана с привязанностью к материальному, Господь, дай нам эту особую радость при Твоей помощи избавиться от этого неправильного и ощутить эту огромную радость, которую, возможно, мы никогда в жизни еще не ощущали. Работай дальше над нами через Слово Твое, обличай нас и побуждай нас каяться, менять наше мышление под влиянием Твоего Слова. Прибудь с нами, созидай дали нашу церковь. Пусть она будет Твоею действительно. Пусть то, что мы знаем, и о чем мы очень часто говорим, что мы знаем, будет реальностью в нашей жизни. И пусть в этом, Владыка Небесный, Твое имя будет прославлено через Иисуса Христа. Аминь.